Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Быданцева. Сегодня для вас прозвучит вторая передача из цикла «Песочница для взрослых». Напомню, что это дискуссионная передача. У меня в гостях присутствуют добровольцы Православной службы милосердия. Это люди, которые решили сознательно помогать ближним, которые поняли, что это необходимо для них самих в первую очередь. Но кроме помощи также возникает и много вопросов, которые всегда хочется обсудить. Между собой они регулярно затрагивают актуальные важные темы и согласились и у нас в эфире тоже порассуждать о подобных вопросах. Итак, сегодня у нас в гостях Андрей.
Здравствуйте.
Стас.
Здравствуйте.
И Анна.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем наши дискуссии на тему добровольчества, волонтерства и помощи ближним. Сегодня я хочу поговорить о том, как воспринимает нас окружение, когда мы хотим начать доброволить. Не секрет, что некоторые люди считают, что ну как-то у тебя и так времени нету, да, и ты вот еще куда-то пойдешь, тем более можно чем-нибудь более приятным для себя позаниматься, потому что все время тратишь на работу, на детей, например, на какую-то тоже помощь там бабушке больной, еще кому-то. Сейчас уж можно там хотя бы в фитнес-клуб походить, хотя бы в кино сходить, но снова не потратить на кого-то. У вас как вот в жизни складывалось? Вы сразу сказали своим близким, что я пошел, и как они восприняли?
Я как-то случайно стала добровольцем и как-то случайно сообщила об этом своей семье. Семья к этому положительно отнеслась. Не сразу, немножко настороженно они, конечно, отреагировали, но потом, увидев вот какие-то внутренние мои изменения, которые однозначно внешне отражались, мои близкие счастливы за меня, рады и довольны. Есть в моем окружении люди, которые иначе реагируют на такие изменения в моей жизни. И они, конечно, со знаком минус тоже реагируют, отзываются не всегда положительно. Есть такие моменты, когда летят фразы в мой адрес: «Зачем тебе это нужно? Для чего? Займись своей жизнью».
Аня, ну вот скажите, ладно, близкие, все-таки они вас любят, и хорошие близкие примут там любое решение. А просто какие-нибудь друзья, знакомые на работе?
Вот я, да, о друзьях говорю, что есть у меня достаточно близкие друзья, которые не понимают. Есть даже, бывают такие фразы: «Что ты делаешь утром в субботу?» Я говорю: «Как обычно, с мелкими гуляю». «А, с этими? В секту в свою опять?» Я говорю: «В какую секту? Что? Что происходит?» Или там: «В воскресенье утром поехали куда-нибудь поехали». Я говорю: «Я, да, но только позже». «Почему?» Я говорю: «Потому что я в храме буду утром». Ну и тоже по-разному вот отзываются, по-разному реагируют. Спорить в этом случае, на мой взгляд, бесполезно. Там вот прошел год добровольчества, два, теперь уже вот 3 года проходит моего добровольчества, служения в милосердии. И я просто, когда люди подобные фразы в мой адрес говорят, я задаю вопрос: «А тебе как кажется, вот все происходящее в моей жизни, все, что связано с милосердием и православием, для меня это полезно, как человеку, который тебе дорог?» И тогда мои друзья мне говорят: «Нам кажется, ты стала свободнее, счастливее, и ну как-то ты так вот с позитивом на все смотришь». Хотя раньше я достаточно часто могла пребывать и в депрессивном состоянии. Теперь я не как-то депрессовать, дел очень много. Доброволить надо, опять же. Вот, поэтому, ну, по-разному, да, по-разному реагируют.
Мои друзья, например, любят периодически подкалывать на тему православия и отпускать едкие шутки. Я обычно все заканчивается на моем вопросе: что ты действительно хочешь поговорить со мной об этом, или ты вот просто очередной раз хочешь постебаться? И человек такой: «Ну ладно. Ладно, проехали».
Да, есть такая проблема. Ну, во-первых, о добровольчестве же на самом деле очень мало знают. И происходит это из-за того, прежде всего, что сами добровольцы о нем не рассказывают.
Да, вот, кстати, Андрей, простите, перебью. Недавно ко мне приходил ваш доброволец, который сказал, что вот жена узнала через год, как я доброволил, и случайно. И более того, она уже начала меня заподозривать в измене, а потом я сказала, что всего лишь доброволю. Она меня чуть не убила за это.
Был, знаете, отличный фильм, я, правда, не помню, как он называется. Там муж решил жене сделать сюрприз, научиться танцевать. И И он ходил, по-моему, там Дженнифер Лопес в главных ролях.
С Ричардом Гиром.
С Ричардом Гиром, да, помните такой фильм? И он ходил, занимался танцами, а она думала реально, что он ей изменяет. И когда она в конце фильма узнала, что все это было именно для того, чтобы он для нее хотел научиться танцевать, ей, конечно, это очень понравилось, и она была рада и за него, и за себя. И с добровольчеством нечто похожее происходит, потому что сначала тебя все начинают воспринимать именно как-то, как не вполне нормального человека. Вот, ну, факт, что делать. Поэтому, хотя это довольно странно, потому что я же, когда встречаюсь со своими знакомыми добровольцами, я вижу среди них менеджеров достаточно там высокого звена, я вижу среди них управляющих магазинами, я вижу среди них юристов, я вижу среди них служащих там, спецподразделений различных, да, то есть разных людей совершенно, с которыми общаюсь совершенно спокойно. И я не могу сказать, что они ненормальные из-за того, что они решили кому-то помогать. Вот, наоборот, это их очень положительно характеризует.
Нет, вот. На самом деле это очень здорово. И это очень важно. Тоже много раз поднималась тема, что, к сожалению, был момент, ну, сейчас уже меньше, но тем не менее, что православие – это религия несчастных женщин, да, которым за 40, у которых личная жизнь и карьера не сложилась, с одной стороны. И поэтому, когда видят мужчину, тем более успешного мужчину, это очень многое значит. И поэтому в добровольчестве очень ждут мужчин, особенно в детские дома, потому что там, к сожалению, большинство коллектива именно женщины.
Ну, смотрите, я скажу вам так, меня как-то Бог миловал. Да, у меня все мои друзья, знакомые, в том числе у меня очень много друзей мусульман, родом я из Казахстана, да. У меня есть друзья атеисты, да, которых я очень люблю, может быть, люблю даже больше, чем других своих друзей, которые православные, да, потому что они, ну, они особенные, да. И не было у меня негатива со стороны ни моих родителей, ни со стороны моих друзей. Было удивление, что даже не в том, что «а зачем он у тебя?», а они на меня смотрели и говорят: «а мы и не знали, что ты такой».
Какой?
Какой? Вопрос в том, какой? То есть у меня, говорю, как-то вот миловало то, что у меня нету едких шуток. То есть, да, что-то вот. Когда по субботам, например, у меня уже так традиционно, что я по субботам хожу в парикмахерскую и захожу в барбершоп, и у меня на ресепшене как погуляли. То есть, ну, люди абсолютно, как бы, да, я год там уже хожу, ну, то есть, они уже понимают, что каждую субботу я прихожу к ним в обед, и сегодня сейчас поеду тоже туда же. И как погуляли. То есть, ну, мне как-то не было такого, что кто-то негативно воспринимает. Очень многие спрашивают: а как вам попасть? Я это все рассказываю. Ну, вот как-то пока, ну, не зазываются люди. Есть одна девушка, которая как бы хочет, но я не советую ей этого делать, по крайней мере, в мое направление, в котором я работаю. Она очень ранимая. А с сестрой мы буквально недели две назад разговаривали, и она говорит: а как ты, тебе не жалко? Они же все понимают. Вот у меня как-то больше вот такие вопросы. То есть тебе не жалко, то есть меня не осуждают. Мне говорят: молодец, молодец, а мы не знали. Да, то есть и больше спрашивают: а не жалко ли? А как ты вообще держишься? Держусь очень стойко, спокойно. Вот, поэтому я не понимаю, как люди могут, в принципе, какие-то едкие шутки, подколы, да, то есть, если ты сидишь, диванные войска дома, да, в пятницу выпить пиво, а может быть и не пиво, прийти домой в 3 часа и потом всю субботу проваляться и в горизонтальном положении провести всю субботу, тебя это устраивает? Пожалуйста, я так не хочу, у меня есть вот определенная, как бы, ну, не цель. Когда я начинал доброволить, кстати, сегодня ровно год, как я начал это делать, получилось, что тоже думал, я не смогу, будет тяжело. А сейчас я, в принципе, жду субботы, чтобы увидеть ребят. Вот этих ребят, которые сидят, и тех ребят, к которым мы ходим. Ну, мне вот как-то повезло. И я не знаю, если я как бы столкнусь с людьми, которые начнут меня каким-то образом осуждать, ну, не знаю, возможно, состоится дискуссия, я задам им вопрос, что в своей жизни они произвели, да, то есть что они сделали. Потому что помогать – это такая на самом деле мелочь. И еще задают вопрос: а зачем оно тебе? И я вот, я тоже не знаю, зачем оно мне. А почему ты это делаешь? Ну, я людям просто отвечаю, я делаю это только, ну, потому что могу.
Знаете, у вот меня есть сосед во дворе. К сожалению, его жизнь не очень складывается. Он много пьет, хотя парень молодой, и как-то вот у него все это. И вот когда я встречаю его по вечерам, бывает, вот он сидит на лавочке, выпивает, и он говорит, а тебе по приколу, да, это благотворительность? И я говорю, ну, по приколу, да. Он такой, а, ну ладно, тогда вопросов нет, по приколу.
Вопрос снят с повестки.
Ну вот у меня примерно так же, да, мои друзья. Тебе что нравится, нравится. А, ну ладно.
Ну вот это как раз, во-первых, ну Стасу, конечно, повезло с родными и близкими. Не всем так на самом деле везет. Многие сталкиваются с непониманием, но мне тоже повезло в том плане, что у меня тоже близкие не понимали, зачем мне это надо, может быть, даже и до сих пор не понимают, но они видят, что мне от этого хорошо, и они говорят, и слава Богу,
да.
Ты как-то стал повеселее, постабильнее, вот, ты оттуда возвращаешься в хорошем настроении. И тебе для этого не надо, опять же, накануне в пятницу там накатить. Ты почему-то, так сказать, с утра в субботу куда-то уходишь, потом возвращаешься вполне себе веселым. Ну и слава Богу, как бы, лишь бы тебе было хорошо. Такой подход тоже есть. Вот. Но, конечно, на самом-то деле в душе всегда хочется, чтобы люди тебя понимали, чтобы они твои глубинные душевные переживания осознавали вместе с тобой. Вот этого не хватает. И вот это то, что мы получаем уже, когда вот встречаемся друг с другом. И когда у нас такое вот общение между собой получается, это просто здорово.
А вот вы как-то, наверное, задавались вопросом, каждый сам, и, может быть, вместе. Вот действительно, близкий человек не разделяет веру даже бывает. Вот как вот... Очень грустно ведь порой. Вот у меня, например, есть бабушка очень любимая, очень мне дорогая, и мы с ней прекрасно общаемся, но она настолько уверенная атеистка, она даже говорит постоянно, что я не просто не верю, я не верю, что кто-то может верить. И для нее это все смешно. И вот это очень сложно, Андрей правильно заметил, что очень хочется порой поговорить, даже вот какой-то рассказ из там, своей жизни, что-то, какие-то мотивы, она просто может не понять их, потому что она не понимает вот этот пласт для нее. Ее абсолютно непонятный, неизведанный, ей кажется, что это все какая-то ерунда. Как вот, может быть, достучаться? У вас были какие-то мысли? Может, получалось?
Вообще есть такой чуть-чуть грустный момент, грустная оборотная сторона добровольчества. Вот как раз то, о чем вы говорите. Порой с близкими людьми ты вот в момент своего пути добровольчества, милосердия, православия, православного пути, ты начинаешь отдаляться как раз потому, что говорите на разных языках. И ты понимаешь, что какими бы фразами ты ни обрисовала это, что бы там ни как бы ни объясняла, в любом случае человек вот то, что ты сейчас чувствуешь, не поймет. Потому что, ну, ему не так все открыто, открыто по-другому. В этот момент становится, конечно, грустно. И тут, ну, просто как-то доверять Богу, уповать на Него и верить, что у каждого свой путь. Дай Бог, чтобы произошел тот момент, когда им, ну, откроется вот эта встреча с Богом, произойдет, и они смогут... И в тот момент, может быть, сказать, вот что ты имела в виду. Вот что ты чувствовала в тот момент. Конечно, мы все с такой надеждой вот, и верой ждем, что этот миг произойдет. Почему вот, нам с ребятами так хорошо общаться, дружить и ездить в какие-то паломнические поездки, просто на службу вместе прийти, там, потрудиться вот, в милосердие совместно? Потому что мы на одном языке разговариваем. И нам для того, иногда вот просто мы идем с ребятами, гуляем с детками нашими, поворачиваемся, друг на друга взглянем, и все. И не нужны никакие слова, все понятно просто. И такие какие-то блаженные улыбки у нас на лицах появляются, потому что, ну, правда классно, правда здорово, правда вот на одной волне. Да, с близкими, это с близкими, которые не воцерковленные, не православные, с ними... Немножко грустно в момент, когда ты понимаешь, что они не могут почувствовать то, что чувствуют.
А вот мы, интересно, сейчас в студии мы понимаем друг друга? Вот мы говорим сейчас, мы понимаем друг друга? Как вы думаете?
Это такой вопрос со звездочкой.
А потому что, знаете, Вот сейчас нас кто-нибудь слушает из радиослушателей, который человек, допустим, случайно как-то включил и является не воцерковленным, не православным.
О случайности они не случайны.
Да, он слушает нас и думает, боже мой, какую они несут пургу.
Сумасшедшие люди.
Что они говорят? Я ничего не могу понять. Какое доверие к Богу? Как это можно к нему прийти? К кому прийти? Как? Что они говорят вообще такое? Вот. И это на самом деле существует. Вот когда человек перешагивает порог храма, я имею в виду, когда он меняет свое сознание на православное, он действительно как будто бы тумблер какой-то срабатывает, он переключается, и одни люди начинают его понимать как родного с полуслова, а другие в этот же самый момент перестают его понимать. Этот факт действительно имеет место быть.
Но и мне кажется, это не только с православием связано.
Абсолютно верно.
Совсем, абсолютно. Когда человек меняется.
Да, да, абсолютно верно. У меня был опыт общение с ребятами, которые хотели строить свой бизнес. Это сейчас очень популярно, всякие коучинги, семинары, там, тренинги. И те из этих тренингов, которые действительно такие серьезные и нацелены на воспитание предпринимателей, у них всегда есть какое-то метафизическое или, скажем, мировоззренческое подоснова всегда. Они всегда говорят не просто как купить или продать что-то. Они говорят, какие ты в себе должен воспитать качества.
Бытийные понятия,
да,
подтянуть.
Да, какие у тебя должны ты воспитать себе должен качества для того, чтобы из тебя вышел хороший предприниматель, там, продавец или бизнесмен какой-то. И когда они об этом говорят и приводят примеры из практики, то всегда видно, что тот человек, который, вот он был, работал по найму и потом стал бизнесменом, вот в этот момент он кардинально изменился. И, как правило, всегда происходит замена друзей, знакомых, круга общения. В этот момент она происходит, потому что ты попадаешь в другой круг общения, людей, которые схожие с тобой взгляды, у которых понятийные какие-то вещи такие же, как у тебя. Вот. И здесь то же самое. И возникает вопрос, действительно, а как же вот не потерять тех людей, с которыми ты раньше общался, как остаться с ними на одном языке и в то же время и новых друзей своих, да, не потерять? Мне кажется, одним из, нет, конечно, универсального какого-то ключа, но одним из способов является просто демонстрация дел. Вот я раньше тоже так достаточно скептически относился к церкви, пока не побывал однажды на празднике, посвященном Рождеству у нас в Верхоседском доме культуры, где были всякие выступления, люди играли там на гитарах, на скрипках, пели, танцевали, дети показывали художественную самодеятельность. Помимо того, что все это было безусловно качественно, каждое выступление притворялось рассказом о том, о той церкви, о том приходе, где вот эти выступающие, к которому относятся вот эти выступающие люди. И рассказывалось о той деятельности, которую этот конкретный приход осуществляет.
Ну, согласитесь, это может быть и не аргументом для кого-то. Точно так же могут сказать, что вон Синара открывает огромное количество благотворительных площадок, есть огромное количество светских организаций, помощь там аутистам, синдрому Дауна. Ну, и церковь тоже.
Разница есть. Разница заключается в том, что когда мы говорим про Весинару или про другие организации, то мы понимаем, что это бизнес-структура. Да? Это юридическое лицо.
Но доброе дело-то есть?
А доброе дело есть, и слава Богу, и масштабное, и безусловно, надо с большой благодарностью относиться к этим людям. Просто самое это главное заключается в том, когда мы говорим о приходах, то приход — это всегда люди, это не какая-то организация. Это не какое-то юридическое лицо, которое ведет коммерческую деятельность, да, и часть денег жертв там, на благотворительность. Это непосредственно люди, которые не получают денег за то, что делают. Вот что важно. И ты можешь по-разному относиться к человеку, но если ты видишь, что то, что он делает своими руками и не берет за это денег, приносит пользу людям, то если ты человек вменяемый, ты к такому человеку, по крайней мере, относишься с уважением. И если люди приходят, и приход, помимо того, что играет и поет, еще и показывает, как он помогает больным детям, как он, как они сидят у постели онкологических больных в туберкулезных санаториях, как усыновляют детей. У меня был случай, я общался с семьей, в которой отец семейства инвалид-колясочник. Вот, и у них несколько детей приемных, 9 или 10. Вот, и они не просто их, причем не все в порядке со здоровьем там у детишек, они их усыновляют, лечат, учат, выращивают. У них есть маленькие дети и большие дети уже, которые в этой семье выросли, получили образование. И ты смотришь на них, просто удивляешься, какие это люди. Это люди завода, это люди фабрики. В том смысле, что они это вырабатывают добро. Они вырабатывают какое-то счастье, они лучатся этим. Они делают реальные добрые дела. И поэтому в этом смысле, конечно, это более показательно, чем, скажем, какие-то добрые дела, которые делаются за деньги. Вот. Но в защиту, так сказать, тех людей, которые из бизнеса стараются помогать вот этим всем благотворительным делам, я хочу сказать, нельзя забывать, что за каждой такой фирмой тоже стоят люди.
Конечно, далеко не в каждой фирме
да,
есть.
И вот интересно, моменты. Да, и вот что интересно, что это, как правило, собственники этого бизнеса. Это, как правило, собственники этого бизнеса, это высший эшелон управления этим бизнесом. И люди, которые могли бы этим точно не заниматься. У них есть чем заняться. Больше того, у них есть деньги на то, чем заняться. А они занимаются именно этим. И это тоже очень важно, это надо ценить. Вот. И слава богу, что такие люди есть.
У них, Андрей, уровень мышления чуть другой. То есть то, о чем мы говорили, то есть православных людей, да, другое, какое-то воцерквленное, другое мышление. Сейчас быстренько, коротенечко вам расскажу. Пирамида масла у потребности есть. Вот те люди, собственники, да бизнеса.
Конечно,
у них уже все эти этапы пирамиды пройдены, и у них остается главное, это самореализация. Они этим и занимаются. У них мышление другое. Они не могут по-другому.
Знаете,
меценатство, то есть они должны это делать. У них внутри, когда они уже много чего имеют, да, у них как-то вот начинает по-другому работать мозг, и очень богатые люди и известные Екатеринбурга, они занимаются благотворительностью, но они делают это очень тихо, без огласки.
Ну вот смотрите, насчет пирамиды Маслоу. Она разбивается, я помню, еще в школе нам рассказывали примерами, когда в Великой Отечественной войне, да, там в блокадном Ленинграде не было вообще еды, и было уже все ужасно, но люди ходили в оперу. Там нижние потребности были явно не закрыты абсолютно.
Да,
вот
ты,
это скорее православные.
Да,
те, которые наверху, это люди бизнеса.
Я тут немножко со Стасом все-таки не соглашусь, потому что пирамида Маслоу – это все-таки из другой оперы. Да, то есть я думаю, что на вершине пирамиды Маслоу находится потребность сопричастности на самом деле. И человек может по-разному ее реализовать. У нас многие
трактовать и понимать тоже
да,
можно
у нас, по-разному. Да, у нас очень много богатых людей, которые реализуют эту потребность, уходя, например, в политику. Да? То есть они начинают там как-то очень бурно развиваться в области там, политической. А есть люди, которые отрешаются наоборот от мира. Они уезжают куда-то там на острова, там, на Бали, там, в Юго-Восточную Азию, там, в Арабские Эмираты, и начинают там, значит, познавать дзен. Да? И, то есть по-разному у всех это. Но есть люди, которые, в которых заложен вот этот культурный код русский, да, я считаю, православный, нести именно вот это вот добровольчество высшего уровня, да, то есть помогать тем, чем они могут, зарабатыванием денег, да, и распределением его на вот эти вот различные социальные проекты. Поэтому все-таки это, я думаю, что любой бизнесмен, богатый, занимающийся меценатством, он в душе доброволец.
Однозначно.
Это наш человек.
Большое спасибо за нашу сегодняшнюю встречу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Анна, Стас и Андрей. Еще раз большое спасибо. До свидания.
До свидания.
Спасибо. Всего доброго.